Почему в Дагестане власти запретили спектакль, рассказывающий о трагедии теракта на Дубровке осенью 2002 года? За что милиция преследует лидера московского молодежного «Яблока» Ивана Большакова? Как живется сегодня после большой реформы заключенным в литовских тюрьмах? Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Скандалом завершилась в Махачкале премьера спектакля «В твоих руках» по пьесе британского драматурга Натальи Пелевайн о теракте на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. На премьерный показ пришла вся республиканская верхушка во главе с президентом Дагестана Муху Алиевым. На следующий день спектакль «В твоих руках» отменили, и теперь неизвестно, когда зрители вновь смогут его увидеть. Отмена, или, как говорят теперь наблюдатели, запрет спектакля, стал новым поводом для того, чтобы поднять проблему свободы совести и свободы слова в России. Так что же это за спектакль? Что в нем могло так не понравиться дагестанским чиновникам? И почему отмена театральной постановки породила столько разговоров? Эти вопросы автор программы «Человек имеет право», моя коллега Марьяна Трачешникова, обсуждает вместе с гостями в студии «Радио Свобода», драматургом Натальей Пелевайн, членом общественной организации «Содействие защите пострадавших от терактов Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым и общественным деятелем из Северной Осетии Виссарионом Асеевым.
Через срез одной из главных героинь чеченской девушки, чеченской шахидки, мы говорим о том, что вообще происходило в Чечне все эти последние 15 лет, начиная с первой военной кампании. Мы явно совершенно показываем, что она была нормальным человеком с нормальными человеческими желаниями, амбициями. Она хотела учиться в Москве. Она была из хорошей прозападной семьи, где не было никаких исламских экстремистских настроений. Не на этом она росла. И вот то, что происходило в Чечне, ее превратило вот в этого, да, монстра, который пришел и взял в заложники вот этих вот людей в этом театре. Это обсуждение. Я же не отвечаю на вопросы. Я их просто ставлю. И еще что я могу как автор сделать, это предложить некие философские высказывания на тему того, что с нами вообще происходит, как с людьми, и что нам, может быть, стоит попытаться делать дальше.
Дмитрий, я знаю, что вы были одним из немногих, если не единственным москвичом на премьере спектакля в Махачкале. Скажите, пожалуйста, какое впечатление он на вас произвел? И действительно ли там какие-то творятся жуткие ужасы, что этого нельзя показывать публике?
Мы видели слезы на глазах министра культуры. Мы слышали, как сзади перешептывались генералы, силовики, которых президент привел вместе с собой. Да, это правда, говорили они, да, так было. Мы все это слышали. Никаких там особых ужасов, естественно, нет. Обстановка зала тяжелая. Естественно, перед спектаклем предупреждали всех, что это будет, что возможны спецэффекты, которые подействуют на слабую психику.
Отчасти была интерактивная постановка, насколько я понимаю, потому что, судя по отзывам, по залу ходили люди, актеры, играющие боевиков с автоматами, раздавались выстрелы.
Здесь не было того, что удалось сделать в Лондоне, перенести действие в зал. Потому что здесь огромный зал на 800 мест. Здесь использовались другие методы работы труппы. Но все удалось. Зал рукоплескал. Отзывы средств массовой информации после спектакля. Абсолютный успех и полный аншлаг. А что мы видим на протяжении следующих дней? Происходит какая-то эскалация агрессии. Когда президент увидел реакцию местной общественности, что ей нельзя диктовать, что ей смотреть и что нет, он пошел на попятную, и надо отдать ему опять долг уважения. Признать свои ошибки это дорогого стоит.
Да, он заявил, что никаких указаний о запрете спектакля не давал, вместе с тем отметил, что не согласен с позицией авторов сценария, героизирующих образ террористов и принижающих достоинство зрителей.
Нет, естественно, этого спектакля не было, но это какое-то его видение, что-то ему, как зрителю, возможно, не понравилось. Но если в воскресенье он высказал свое мнение как зрителя, то уже в понедельник на официальном сайте правительства Дагестана появилась другая трактовка его слов. Это уже другой текст, это уже названы враги, кого давить, кто виноват, зачем все это сделано и так далее.
Я так понимаю, что вообще основное возмущение касалось того, что, во-первых, почему такой спектакль ставит Наталья Пелевайн, которая имеет гражданство Великобритании. И здесь сразу же заговорили о возможности финансирования этого спектакля и о том, что опять это все организовал, как обычно в таких случаях происходит. Организовал Березовский. Кроме всего прочего, я так понимаю, что крайне недовольны были чиновники тем, что вообще спектакль поставили в Дагестане. Дагестане? Почему в Дагестане даже звучали слова, вот здесь я хочу просто попросить Виссариона прокомментировать эти высказывания, о том, что мы бы посмотрели, как на это отреагировали бы в Беслане, попробовали бы вы там поставить такой спектакль?
Там дословно я процитирую. Попробовали бы этот спектакль показать в Беслане. Хотелось бы посмотреть, как они потом смогли вернуться оттуда. Уверен, что это высказывание президента Дагестана Мухуалиева направлено в адрес главы нашей республики Таймураза Мамсурова. И связано это с неадекватной жестокостью, грубостью и хамством, которые проявляют близкие к главе нашей республики полукриминальные структуры во время посещения нашей республики известными людьми, имеющими свое мнение, отличное от официального. Уверен, что президент Дагестана не собирался оскорблять ни народ Республики Осетии, ни жителей Беслана, ставя под сомнение их традиционную толерантность, сочувственность и уважительное отношение к гостям. В противном случае я, как осетин и как житель Беслана, требую у него сатисфакции. Как бы это все, что касается этой статьи.
Вы вообще считаете, нужно показывать такие спектакли?
Этот спектакль должен пройти по всей России. И, возвращаясь к тексту официального заявления президента, хочу объяснить, почему это. Вот он заявляет. Как я понял, идея автора сценария, британки русского происхождения, заключается в том, чтобы создать у всех чувство общей вины за произошедшее. В чем мы виноваты? Я, вы, прочитав такой комментарий от господина президента, я рад, что власти начали благодаря этому спектаклю осознавать, и это их на самом деле больше всего коробит, что мы вместе за все отвечаем, за все, что происходит у нас в стране, в наших республиках. И именно то, что у властей просыпается чувство вины за то, что молодые 15-летние ребята вместо того, чтобы учиться или трудиться где-то, берут автоматы. Вот за это чувство вины они и мстят, Наталья, на самом-то деле.
Наталья, ну а теперь признайтесь, сколько вам заплатил Борис Березовский за то, чтобы вы поставили такой спектакль в России? Да не то, чтобы просто в России, а вообще-то в Махачкале. И не писал ли он сам части, какие-то отдельные главы этого сценария?
Если кроме шуток, для меня это действительно абсолютно нешуточная ситуация. Человек меня обвинил. Я живу в Англии, действительно, с 12 лет. Никакого отношения ни к Борису Абрамовичу, ни к его окружению я не имею. Но тот факт, что человек меня обвиняет в дестабилизации региона и в причастности к действиям недругов, как это было, да, вот я цитирую, соответственно, самого господина Алиева, недругов России, я думаю, что, наверное, мне придется подавать на него в суд за это. Потому что просто так это свести на нет я не могу.
Всегда, начиная с 2002 года, как только где-то появлялось слово «Норд-Ост», сразу появлялось давление власти. Все видели, как был задавлен сам мюзикл «Норд-Ост». С помпой, шумно, очень грязно восстановленный, с пышной, с пьянством наших московских руководителей, прямо на тех ступеньках, где лежали наши близкие, не получившие помощь, восстановили. И дали ему тихо умереть. Такая же история была с показом фильма Дэна Рида «Трагедия на Дубровке». Такая же история была с фильмом «Возвращение в Норд-Ост», который потом, позднее, получил приз на международном кинофестивале, ему тоже не давали эфир. Везде, где слышно слово «Норд-Ост», там будет давление власти. Слишком сильно власть вляпалась. Но тут надо отдать должное гражданскому мужеству Наташи. В тот момент, когда прозвучали последние аккорды, через 20 минут в Москве прозвучал взрыв рядом с ее квартирой на улице Королева. Случайность ли это?
Теперь уже актеры, я разговаривала вчера с режиссером, боятся играть, потому что они ожидают какой-то провокации.
Полную версию передачи «Человек имеет право», которую ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова, можно будет услышать на волнах «Радио Свобода» в субботу, 12 апреля. Сейчас в эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Москве встретился с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Командующий американскими силами в Ираке генерал Петреус, выступая в Конгрессе, рекомендовал приостановить вывод войск из Ирака. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня аналитическая программа «Время и мир». И в числе интересных тем сегодня иракские шииты Мактада Садр, испанцы и восприятие ими колониальной имперской истории своей страны и разговор о грибах, об опасных паразитах для растений и человека. Повтор программы завтра в 1:00 и в 15:00. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих американских газет. Ко мне в студии вновь присоединился мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз добрый день, и вам слово.
И вам того же. Ну что же, начнем с российских тем, как их освещает американская печать. Столичная газета «Вашингтон Таймс» помещает сегодня статью Дэвида Сендза о подготовке военного парада в Москве. Приведу выдержку. В следующем месяце Россия устроит на Красной площади свой первый с советских времен парад ракет, танков и военнослужащих. Но вооруженные силы страны переживают глубокий кризис личного состава, оборудования, подготовки и стратегии. И это несмотря на поток средств, хлынувших из энергетического сектора за последние годы. Вчера комиссия американских и российских экспертов по обороне обрисовала глубоко пессимистическую картину состояния российских вооруженных сил. Они переживают не лучшие времена в течение десятилетия после Холодной войны. И тем не менее устраивают символические мероприятия, напоминающие о былой славе, включая парад на Красной площади. Однако символические прорывы маскируют реальные проблемы, считает Дэвид Сендз из газеты «Вашингтон Таймс». А вот Питер Финн из конкурентной газеты, тоже столичной, «Вашингтон Пост», уделил внимание другой теме, тоже российской, убийствам на почве национальной ненависти. Он пишет: по данным Московского бюро по правам человека, с января по март радикальные националисты убили 49 человек, в том числе 28 в Москве и ее ближайших окрестностях. Местные и федеральные официальные лица, в том числе избранный президент Дмитрий Медведев, начали выражать озабоченность ростом насилия. Недавно Медведев заявил, что правоохранительным органам следует занять жесткую позицию, а не отмалчиваться или прятаться в кусты. Как он добавил, они должны действовать и применять законы. А вот прокурор Москвы Юрий Семин в недавнем интервью правительственному изданию «Российская газета» выразил уверенность в том, что никакой растущей волны экстремизма нет. По его словам, число преступлений на почве межнациональной ненависти уменьшается год от года. Раздобыть точные статистические данные о преступлениях на почве межнациональной ненависти, конечно, трудно. Официальных цифр не существует, жалуется Питер Финн в газете «Вашингтон-Пост». Авторская пара Александра Спитерсен и Манья Видич из газеты Wall Street Journal заинтересовались другими проблемами, связанными с прокладкой транскаспийского газопровода. У этого начинания, как считают они, есть свой стратегический потенциал. Саша, я могу привести выдержку, чтобы понять ход их мыслей?
Да, разумеется.
Завтра, пишут они, так называемая «тройка ЕС» посетит Ашхабад. Помимо других вопросов, будет обсуждаться тема транскаспийского энергетического коридора. Европе следует наконец-то мобилизовать политическую и финансовую волю, дабы сделать Туркмении выгодное предложение по газопроводу. Такой шаг ослабит непомерную власть Москвы над источниками энергоносителей для Европы и путями ввоза природного газа. Запасы энергоносителей в Прикаспийском регионе третьи по величине в мире. Лишь под пустыней Каракум в Туркмении залегают по разным оценкам от 2 до 20 триллионов кубометров природного газа. И интерес к этим запасам велик. Например, Москва предложила Туркмении хорошую цену за то, чтобы газ по-прежнему перекачивался на север, а не на запад. И Пекин тоже недавно подписал контракт с Ашхабадом. Брюсселю придется наверстывать упущенное. Транскаспийское направление играет ключевую роль в деле диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Чрезмерная зависимость от ресурсов и маршрутов транзита, контролируемых Кремлем, означает, что почти половина государств-членов ЕС уязвима перед лицом повышения цен, отключения подачи газа и запугивания, которым уже подверглись в прошлом Белоруссия, Грузия, Украина и члены Евросоюза Литва. Это была выдержка из статьи в газете Wall Street Journal. Я думаю, что на этом можно закончить сегодняшний обзор американской печати.
Ну, не буду вам возражать. Спасибо большое, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». И вновь к теме проблем московского «Яблока». В очередной раз московская милиция задержала лидера столичного отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Теперь его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Сначала молодого оппозиционера подозревали в применении насилия к представителю власти. Якобы на одном из пикетов в поселке Бутово он сломал руку милиционеру. Вчера к этому обвинению добавилось еще одно – подделка подписей, собранных на выборах в муниципальное собрание района Северной Бутово. Сам Большаков считает, что такое пристальное внимание к его персоне со стороны милиции напрямую связано с активной работой «Яблока» в Москве. И это, по его словам, месть со стороны властей юго-западного округа Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Неприятности со столичной милицией у Ивана Большакова начались еще в мае прошлого года. Во время одного из пикетов у поселка Бутово лидера московского молодежного яблока задержала милиция, несмотря на то, что акция была санкционированная. После этого в милиции появилось заявление от одного из сотрудников о том, что Большаков во время пикета сломал ему руку. Летом против молодого оппозиционера возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 31 марта на выходе из центрального штаба партии «Яблоко» на Пятницкой улице в Москве Большакова пытались заковать в наручники неизвестные. Этот инцидент совпал с заседанием Федерального бюро партии. На улицу успели выбежать яблочники Сергей Иваненко, Алексей Мельников, Сергей Митрохин, еще несколько человек, и смогли отбить своего однопартийца. Очередные проблемы начались у лидера московских молодых яблочников вчера. В 16 часов на Боровском шоссе к нему подошли двое сотрудников милиции. Не показав удостоверение и не представившись, они затолкнули его в машину. Заявили оппозиционеру, что его забирают в отделение внутренних дел Южное Бутово на вызов к милиционеру, который подал заявление о сломанной руке. До ОВД Большакова так и не довезли. Вместо этого его доставили в Зюзинскую прокуратуру в связи с заявлением от начальника ОВД Северное Бутово. Милиционер сомневается в достоверности подписи, которую Большаков собрал во время выборов в муниципальное собрание в марте этого года.
В январе, когда я сдавал эти подписи избирательной комиссии, изначально хотел их забраковать, сказав, что 9 подписей из 60 якобы не являются действительными, но тем не менее тогда удалось доказать, что эти подписи действительные.
Иван Большаков связывает все неприятности, которые происходят с ним за последнее время, с его политической деятельностью в юго-западном округе Москвы. Лидер молодежного столичного отделения «Яблоко» активно участвует в акциях, направленных против точечной застройки районов города.
Нам кажется, что это вот такая месть за нашу активную позицию в этих двух районах. Мне кажется, это игра как бы в кремлевских кабинетах и силовых структурах. Дело в том, что официально, хоть и произошла смена власти, но еще Медведев не приступил к исполнению своих обязанностей как новый президент страны, еще не сформировал новое правительство. И силовики в окружении Владимира Путина, они пытаются укрепить свои позиции вот таким вот образом.
Яблочники готовы бороться за своего молодого соратника по партии до последнего. Уже сейчас они обдумывают методы, с помощью которых будут сражаться за Большакова. Благо, у яблочников за последнее время, вспоминая историю с Максимом Резником в Санкт-Петербурге, хватает подобного опыта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Саранске установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Решением депутатов городского совета увеличена стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению, по вывозу твердых бытовых отходов. Утверждены новые повышенные нормативы потребления по горячему водоснабжению и отоплению. Теперь жители столицы Мордовии будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В начале каждого месяца мне, как старшему по подъезду, а есть у меня такая общественная нагрузка, определенная доверием соседей, работники домоуправления приносят квитанции по оплате коммунальных услуг, с тем, чтобы я разнес их потом по квартирам. Вот и сейчас в моих руках пачка квитанций. Я обратил внимание на то, что у многих моих соседей появился долг по квартплате. Сейчас в Саранске общий долг по оплате коммунальных услуг значительно превышает 200 миллионов рублей. Разделив эту сумму на количество горожан, получим, что по сути дела, каждый житель столицы Мордовии, от новорожденного до старика, имеет перед коммунальными службами долг почти в 1000 рублей. Если раньше основную массу должников составляли или уехавшие временно из Саранска граждане, или местные пьяницы, то сейчас среди них большое количество пенсионеры. Для того, чтобы понять, как живут саранские пенсионеры, или точнее сказать, как выживают, я отправился к своей соседке. Живет она напротив, Раиса Федоровна, несколько лет уже на пенсии, имеет высшее образование, работала в одном из государственных учреждений столицы Мордовии, с некой долей уныния смотрит на только что пришедшую платежку. Сколько там, какая сумма?
1700 в этом месяце.
Сколько денег у вас остается после того, как вы заплатите за квартиру?
Ну, 1700 я заплачу за квартиру, 200 за телефон, там за домофон, и мне остается 1000. Это в лучшем случае. И то это я очень экономлю со светом. Если бы у меня свет еще побольше был, я бы, наверное, еще платила рублей на 50-60 больше.
Сколько электроэнергии вы потребляете?
Где-то 40 киловатт.
Что у вас горит, что включается?
Один холодильник и изредка телевизор.
Раиса Хаметова живет одна в двухкомнатной квартире, куда как больше половины пенсии уходит на оплату коммунальных услуг. И это при том, что она получает субсидию.
Субсидию я сейчас получаю 500 рублей. Раньше еще муниципальную субсидию давали 200 рублей. А в связи с повышением январской квартплаты ее почему-то отменили. Сказали, что нет денег в казне.
1000 рублей остается на питание. О покупке каких-то вещей и думать не приходится.
Питаюсь уже ненормально. Вначале исключала там молочные продукты. Теперь уже и эти овощи исключаю. Скоро уже, наверное, растительное масло буду исключать. Я вообще не знаю, как питаться.
Раиса Хаметова, как и 1000 других горожан, недовольна действующими тарифами.
Ну, во-первых, очень большая сумма, я считаю, за отопление. Мы столько и не потребляем отопление.
Какая сумма примерно за отопление в месяц?
1015 рублей за мою квартиру. А вот я хочу сказать за вывоз мусора. Это же вообще смешно. Мусор-то, наверное, брать не с квадратного метра квартиры, а с человека, который там проживает. И если я за день выношу одну бумажку, и 5 человек, которые живут в соседях на таких же квадратных метрах, выносят 5 бумажек, а платим с квадратного метра. Что же это у нас? Квадратные метры мои мусорят. Это вообще смешно. Все возмущаются везде, в транспорте, на рынке, в магазинах. Все про это говорят, а власти как будто бы и не слышат этого.
Зато власти в очередной раз увеличили тарифы на коммунальные услуги. Депутаты городского совета Саранска единогласно проголосовали за увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Ни один не возразил, не высказал иного мнения. Наверное, настолько убедительной им показалась речь начальнику управления муниципального заказа администрации Саранска Сергея Гришнева, фрагмент, который я позволю себе привести без купюр.
Нам, к сожалению, энергетики не оставляют вообще совершенно возможности нормально повысить для того, чтобы предприятия работали. Нет, я вам еще раз говорю, что это на бензин цены выросли, вы смотрите, на дизель на 28% и так далее. Это все затраты. Мы же здесь говорим о том, чтобы предприятие хоть как-то могло сводить концы с концами.
Чуть более понятен в объяснении того, на что повышаются тарифы, был председатель Совета депутатов Саранска Николай Бурнакин.
55 рублей составило за пользование общедомовым пользованием. И в целом все это получилось, что получается на эту квартиру на стандартную получается 393 рубля.
Итак, с 1 марта жители мордовской столицы будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. Так что у моей соседки, пенсионерки Раисы Федоровны, на питание останется ровно 600 рублей в месяц. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Еще раз хочу напомнить слушателям, что сегодня в 9 вечера на волнах Радио Свобода европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – эксклюзивное интервью с Монсеррат Кабалье к 75-летию певицы, материалы памяти Сержа Гинзбура и книга об итальянском ученом и общественном деятеле Джузеппе Лацати, беседа с автором книги Михаилом Талалаем. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. В Назране в результате покушения ранен сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. Двум гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружены личные вещи журналиста. В Ереване сегодня состоялась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая в Конгрессе США, рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака. Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления американских войск в Багдад. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение с США о получении так называемой политической компенсации за предоставление давно обещанного перечня действий в ядерной области. Подробности соглашения пока не сообщаются. На юге сектора Газа в столкновениях погибли израильские солдаты и активист группировки «Хамас». Еще 4 палестинцев ранены. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. В столице Туркмении Ашхабаде проходят переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Власти Австралии намерены предоставить убежище более чем 600 иракцам, которые сотрудничали с австралийскими дипломатами и военнослужащими в Ираке. Похороны народной артистки России Надежды Румянцевой пройдут в субботу на Ваганьковском кладбище в Москве. Актриса умерла на 78-м году жизни после тяжелой болезни. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Рассекречивание архивных документов и их публикация. Так называется новая экспозиция в выставочном зале Федеральных архивов в Москве. За последние 15 лет в России издано более 1000 сборников, в которые вошли материалы, ранее составлявшие государственную тайну, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Подлинные и порой редчайшие документы делают проекты выставочного зала Федеральных архивов притягательными для посетителей. Разбирая старинный почерк или вглядываясь в пожелтевшие листы, на которых слегка выцвели чернильные штампы с пометой «Строго секретно», всякий почувствует себя исследователем. У подлинника особое обаяние. Однако нынешняя экспозиция больше похожа на холл библиотеки. Тоненькими книжечками и толстыми томами представлена публикаторская деятельность государственных архивов с 1992 по 2007 год. Руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов рассказывает о принципах построения выставки.
Мы как бы иллюстрируем, вот документ опубликованный, и вот оригинал этого документа, содержащий все грифы секретности, пометы дела производственные и так далее. То есть какой-то мостик между документом, как первоисточником, между его переработкой. И уже следующая стадия – это историк, садись, бери полностью обработанный с точки зрения общепризнанных научных норм документальную публикацию, изучай, делай выводы.
Какие архивы в ближайшие годы ждут своего рассекречивания?
Традиционный, конечно, комплекс Коминтерна, традиционные комплексы документов ЦК КПСС. Государство Виши, почему фонды не рассекречены? А почему фонды Испанской войны до сих пор находятся в Саламанке и доступ к ним недоступен? Разные есть ситуации, но мы за то, чтобы рассекречивать как можно больше.
Между тем, говорит академик Российской академии наук, историк Александр Фурсенко, сейчас возникла тревожная тенденция.
Когда публикуются документы, которые раньше были недоступны, это вызывает очень позитивное чувство. Но надо работать и дальше. И хотелось бы пожелать, чтобы работа по раскрытию наших архивов, а это сокровищницы национальные, чтобы она продолжалась, чтобы не было откатов, не было отхода назад. Мог бы назвать фонды, которые были открытыми, а сегодня стали закрытыми. Вот я в свое время читал карточку о встрече Хрущева с Драйбергом, с лидером лейбористской партии. Его беседы здесь опубликованы из архива Хрущева. Но карточку эту получить невозможно, потому что она находится на закрытом хранении сейчас. Поэтому даты одной из его встреч невозможно определить сейчас. Хотелось бы, чтобы таких вещей не было.
Историкам еще предстоит осмыслить, почему в наши дни вновь понадобилось засекречивать документы эпохи хрущевской оттепели, да и не только их. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вручила знаменитому джазовому пианисту Дэйву Брубику премию Бенджамина Франклина, присуждаемую Государственным департаментом США за успехи в народной дипломатии. В данном случае за вклад в распространение джаза по всему миру. Брубику 87 лет. Его самой известной композицией считается «Take Five». На волнах «Радио Свобода» она регулярно звучит в программе «Американский час». В 58 и 71 годах Дэйв Брубик предпринял несколько больших международных гастролей, побывав в ряде социалистических стран на Ближнем Востоке, в Индокитае. На церемонии награждения премии Франклина Брубик сыграл свою пьесу, названную по-польски «Дзякую», посвященную памяти матери, страстной поклонницы Фредерика Шопена. Симфонический оркестр Баварского радио убрал из своего репертуара одно из произведений после жалоб музыкантов на то, что слишком громкие звуки вызывают у них приступы головной боли и проблемы со слухом. Речь идет о «Халат Хизар», произведении шведско-израильского композитора Дрора Фейлера. Мировая премьера 20-минутной вещи должна была состояться в ближайшее время. Она начинается со звуков стрельбы из пулемета и постепенно становится все громче. По словам музыкантов, произведения Фейлера они могут исполнять только в наушниках. Дирижер Тригф Нордвол заявил, что он обязан защитить оркестр, если исполнение вызывает проблемы со здоровьем. Согласно новому европейскому законодательству, шум на рабочем месте должен быть ограничен 85 децибелами. Оркестр замерил уровень шума произведения «Халат Хизар» во время репетиции. Он составил 130 децибел, что эквивалентно звуку взлетающего самолета. Петербургское издательство «Амфора» выпустило первые два тома большого обзорного исследования «Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков». Авторы – сотрудники Государственного литературного музея Светлана Князева и Павел Фокин. Исследование впервые сводит воедино громадный мемуарный, фотографический и графический материал, посвященный наиболее плодотворной культурной эпохе в истории России. Изобразительный материал предоставлен Московским гослитмузеем. Третий том объявлен к выходу в ближайшее время.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы». Олимпийский огонь на пути в Пекин доставлен в Сан-Франциско. В городе ужесточены меры безопасности. Власти готовятся к массовым протестам против политики Китая в Тибете. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Заключение эстафеты Олимпийского огня продолжаются. Протесты защитников независимого или автономного Тибета докатились и до Сан-Франциско. Пока из всех стран, где эта эстафета проводилась, церемония прошла спокойно только в Санкт-Петербурге, что неудивительно, учитывая общий охранительный настрой российских властей и любовь, в кавычках, милиции к оппозиционерам. Уже в Лондоне демонстранты попытались потушить олимпийский огонь, а в Париже его действительно потушили. Сами организаторы мероприятия, когда атлета, несущего факел, попросили укрыться в автобусе. И верно, с открытым огнем в транспорт не пускают. Бурные протесты протибетских активистов, их масштаб неприятно поразили и руководство Олимпийского комитета. По крайней мере, в их высказываниях сквозит растерянность, смешанная с раздражением. Говорит член Международного олимпийского комитета Алекс Гелади.
Я очень разочарован неспособностью сил безопасности контролировать ход эстафеты. Я очень сожалею, что демонстранты воспринимают олимпийский огонь как китайский, в то время как это огонь МОК. Мы все огорчены, но мы прикусим язык и просто будем продолжать работать.
Неуверенность сквозит и в действиях властей тех западных стран и муниципалитетов тех городов, где проходит эстафета Олимпийского огня. С одной стороны, надо выполнять взятые на себя обязательства и поддерживать общественный порядок во время церемонии. С другой, власти находятся под огнем критики за то, что потворствуют Китаю, нарушающему права человека. И это не говоря уже о том, что публичный авторитет духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы и его последователей, как и образ самого буддизма, чрезвычайно высок. Уже несколько десятилетий на Западе существует своего рода мода на буддизм, и это объясняет многое в нынешней ситуации. Обо всем этом запись парижского корреспондента британской газеты «Таймс» Чарльза Бремера в его блоге, размещенном на сайте этого издания. Текст Бремера называется «Париж явил себя в олимпийском фиаско».
В день олимпийского огня в Париже царил беспорядок. Я провел несколько часов среди демонстрантов. С самого мрачноватого старта у Тейфелевой башни под охраной сотен полицейских и сотрудников китайских служб безопасности. Несмотря на суматоху, которая закончилась тем, что китайцы поспешили спешили увести огонь за город на автобусе, нельзя было не заметить в воздухе ощущение легкого удовлетворения происходящим. Итак, эстафета закончилась хаотическим фиаско, усугубленным глумящейся толпой и стычками с воинственными защитниками Тибета. Несчастные спортсмены, которые несли факел, оказались между враждебными демонстрантами и вполне жесткой тактикой своих китайских охранников.
Но дело, считает Брэмер, не только в этом. Просто общественные симпатии в отношении Тибета наложились в Париже на вольные революционные традиции этого города.
Франция, по крайней мере, сделала жест, излив свое недовольство пекинскими играми и нарушениями прав человека. Я говорю «Франция», потому что демонстранты ощущали широкую общественную поддержку. Франция гордится тем, что является домом прав человека, ей нравится. Это легкое возмущение и творческий беспорядок во имя этих принципов. Эстафета пекинского огня от Эйфелевой башни к Елисейским полям, а потом к собору Парижской Богоматери, предоставила желающим все возможности и даже целый набор символов. В конце концов, демонстрации превратились в повод повеселиться, и к этому веселью присоединились подростки и даже офисные работники. Издатель «Либерасьон» Лоран Жеффрен был в то утро просто счастлив. Париж вновь открыл в себе бунтарский дух только на мгновение. Он напомнил миру, что лицемерие имеет пределы. Олимпийский огонь превратился в агарок похоронной свечи.
Любопытно, что, несмотря на все предупреждения члена Международного олимпийского комитета Алекса Геллади, парижский корреспондент «Таймс» вслед за сторонниками Тибета называет олимпийский огонь китайским. Это значит, что, несмотря на всю иронию британца, живущего во Франции, и все политические разногласия между консервативной «Таймс» и левой «Либерасьон», в западноевропейском обществе существует некоторое согласие по поводу того, чем на самом деле является Олимпиада в Пекине. Некоторые эксперты уверены, что это согласие и позитивный образ борцов за независимость Тибета на Западе есть следствие работы некой сети, которая существует уже не одно десятилетие. Сразу предупрежу, это только одно из мнений, говорит тибетолог, профессор социологического факультета Петербургского университета Елена Островская.
Это организованная реакция транснациональной сети, которая создавалась в течение десятилетий, и вот до последних событий она себя позиционировала как транснациональная сеть тибето-буддийских общин, где религиозный институт монашества представлен диаспорой в Индии, вот. Ну а, соответственно, миряне общинами буддистов-конвертитов, то есть буддистов европейского происхождения. Пристальный анализ показал, что это не буддизм, и буддизм сюда никаким образом не относится. Ну вот, а это первая проверка активности сети, которая создавалась десятилетиями. Сеть оказалась активной. Здесь я бы задавала вопрос о том, какой образ транслирует СМИ сейчас, вот образ событий.
Но вернемся к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Брэмера.
Конечно же, левый мир был полностью на стороне протестующих. Мэр Парижа, социалист, вывесил правозащитный плакат на фронтоне здания муниципалитета. Еще более агрессивный плакат вывесили члены городского совета от «Зеленых». Поэтому китайцы отменили остановку эстафеты около этого здания, пробежали мимо мэра. Тот пожал плечами и сказал: «Смешение Олимпиады и прав человека расстроило китайцев. Что же это их проблема? Мы готовы их принять, но не принося в жертву наши принципы». Впрочем, левых поддержал не столь громко и консервативный лагерь президента Саркози. Несколько членов его партии приняли участие в протестах.
Комментарии к этой записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» самые разнообразные. Приведу только два. Некий Дон С.
«Прекрасно, прекрасно. Это еще раз говорит мне, что не любить Францию невозможно. По крайней мере, в ее лучшие моменты. Это был один из них».
Ему возражает сердитый консерватор Робер Маршенуар.
«Олимпийские игры означают перемирие. Здесь нет политики и войны. Пушистые либералы думают, что только хорошие страны имеют привилегию принимать Олимпиаду».
Разные мнения о злоключениях олимпийского огня на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута, что формально позволяет экстрадировать его в США. В Ереване сегодня состоялась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Командующий американскими силами в Ираке генерал Петреус, выступая в Конгрессе США, рекомендовал в июле приостановить вывод американских войск из Ирака. Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления американской армии в Багдад. Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской Олимпиады 2008.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди у нас экономическая панорама, которую подготовил обозреватель Иван Трефилов.
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил на церемонии открытия торгов министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Алексей Гордеев также сказал, что биржевая торговля зерном позволит сформировать ценовую конъюнктуру и ориентиры для всех участников рынка, а также для проведения государственной ценовой политики. Торговля акциями 23 компаний, выделяемых из энергетического холдинга РАО ЕС России в процессе реформирования национальной электроэнергетики, начнутся на рынке между 9 и 14 июля 2008 года, заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс. К этому времени холдинг, по его словам, уже прекратит свое существование.
Самое главное, что здесь ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующие компании сформированы полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием ликвидация РАО ЕС.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает периоды пикового спроса на цемент вводить в стране механизм государственных интервенций. Согласно предварительным расчетам экспертов службы, как сообщил ее представитель Денис Давыдов, в 2008 году с мая по октябрь, когда строительство ведется наиболее активно, объем таких интервенций должен составлять до 4 миллионов тонн в месяц. В целом дефицит цемента в 2008 году оценивается службой в 5,5 миллионов тонн, что составляет примерно 8% от потребления. Французская компания Lafarge, крупнейший в мире производитель цемента, намерена построить в России 4 завода по его производству, сообщил представитель компании. По планам они будут открыты в Калуге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в Челябинской области. Объем инвестиций в строительство каждого такого производства оценивается в 250 миллионов евро. Соглашение о реализации проекта в Калуге Lafarge подписала в середине 2007 года. По планам завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах, а его мощность на первом этапе составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в первом квартале, по предварительным данным, увеличился почти на 51% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, до 47 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3, 4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Министерство природных ресурсов России планирует в течение недели объявить конкурс на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Основными претендентами на право освоения месторождения считается компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также Уральская горно-металлургическая компания, которая намерена участвовать в конкурсе в составе консорциума. Сообщается, что в него также войдут компания «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», выполняющий функцию Государственного банка развития. Государственная корпорация Ростехнологии в течение следующих 3 лет планирует инвестировать 250 миллионов долларов в обновление производственных мощностей предприятий, входящих в управляемый ею холдинг «Русспецсталь», заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. В целом, как считает премьер Виктор Зубков, российским властям необходимо продумать меры государственной поддержки компаний, занимающихся производством специальных сталей и сплавов.
В 90-е годы производство в этих отраслях существенно сократилось. Спрос на эту специфическую продукцию металлургии упал. Нужен комплекс мер, который позволил бы нам поднять специальную металлургию, наладить бесперебойный выпуск высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Необходимо, конечно, прежде всего спрогнозировать спрос на специальные стали и сплавы на средний и долгосрочный период.
Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу» планирует к 2011 году вдвое увеличить проектные мощности завода в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане и довести их до 50 тысяч грузовиков в год. Об этом говорится в предварительном соглашении, подписанном участниками проекта. До конца 2008 года совместное предприятие, 66% акций которого принадлежит российской стороне, планирует выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей 4 моделей. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на завтра 23,54. Евро сегодня стоит 37 рублей 4 копейки, курс на четверг 37,03. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Международные организации отмечают, что в Литве после вступления в страны в ЕС стала значительно более гуманной система исправительных учреждений, реформированная недавно по так называемой «шведской модели». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Самая известная литовская тюрьма – Лукишская. Она находится в центре Вильнюса и является старейшей в республике. Построенная более 100 лет назад по образцу петербургских крестов, эта тюрьма, комплекс ее зданий, причислена к объектам архитектурного наследия, поэтому не подлежит реконструкции и расширению. А оно требуется, ведь сейчас здесь находится на 100 заключенных больше, чем для такого здания разрешено по нормам Европейского Союза. Пока на окраинах Вильнюса подыскивают место для строительства новой тюрьмы, старая продолжает, как говорится, исправлять человеческие судьбы, рассказывает заместитель директора Лукишской тюрьмы Йонас Малашкевичус.
Литва уже не первый год в Евросоюзе. Естественно, требования очень большие. Нас контролирует Европейская комиссия. И претензии, и похвалы всякое бывает. Живется лучше, чем в советские времена. Но и новые проблемы. Вообще-то по стандартам должно содержать 864 заключенных. На сегодняшний день 932. Каждому должно быть 5 квадратных метров площади. Этого мы пока предоставить не можем. 2-3 человека в одной камере. Если осуждены к пожизненному заключению, в камере по одному. Часто приходилось быть и в норвежских, и в датских тюрьмах. В Литве мы идем по шведскому моделю. Мы учимся от них. Иногда скандинавы учатся и от нас. И у них теперь проблема, так как границы открыли, много лиц, совершивших преступления с Восточной Европы, с той же самой Литвы, с России, с Беларуси. Так они постоянно спрашивают, как надо работать с такими лицами.
По уровню санитарного и технического оборудования тюремные камеры стали настолько приемлемыми, если не сказать уютными, для проживания, что администрация тюрьмы вынуждена была отказаться от проведения здесь экскурсий школьников.
Говорят, о, как они тут хорошо живут. Уже получается не отпугивание, а как раз они начинают не бояться таких учреждений.
Немалую помощь осужденным оказывают психологи. Но больше всего на настроение обитателей тюремных камер влияют, по словам моего собеседника, визиты священников различных религиозных конфессий. А у католиков и православных есть в Лукишской тюрьме собственные старинные и очень красивые часовни. Верующих все больше.
У каждого циника есть человеческое больное. Осуждены к пожизненному заключению по закону через 20 лет отбывания, они могут быть помилованы. И они надеются, что бы они ни говорили. А надежда умирает последней.
Заместитель директора Лукишской тюрьмы в Вильнюсе Йонас Малашкевичус. Сейчас в Литве около 6500 осужденных и 1200 задержанных до суда. Всего около 8000 человек. Женщин из них относительно немного, 340 человек, это около 4%. Однако пребывание женщины в тюрьме, само попадание ее туда, это каждый раз большая трагедия для общества, чем мужская преступность. Попавшая же в заключение беременная женщина и ставшая мамой в тюрьме, вообще особый случай. Недавно в исправительных учреждениях Литвы организовали показ выставки «Материнство в фотографиях». Выразительные черно-белые фото современных мадонн с младенцами, возможно, помогут смягчить сердца женщин, да и мужчин тоже, волею судеб, оказавшихся за решеткой. Так считает начальник медицинской службы департамента тюрем Владис Каспирунас, рассказывающий о постоялицах единственной в Литве женской колонии в Паневежисе.
Это чувство материнства у них в нашей системе, когда они попадают, пробуждается. Если эта выставка подействует хотя бы на одну другую женщину, уже будет успех.
Много ли среди них матерей?
11, которые присматривают за своими детьми, и есть еще беременные, будут рожать. Мать днем, ночью может общаться со своим ребенком, присматривать. Это уже очень хорошая вещь. Может видеть, как растет ребенок. Это, мне кажется, стряхивает женщину. Чувство материнства более выражается в ней. Как потом судьба женщины и ребенка повернется, когда она выйдет, это уже мы не можем сказать. Но сейчас дети до 3 лет, они ведь не осужденные, не отбираются от матери, законодательство меняется, сроки осуждения укорачиваются, значит, осужденная женщина быстрее выходит.
Говорил Владис Каспирунас, начальник медицинской службы Литовского департамента тюрем. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о сегодняшнем выпуске. Андрей, вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня чуть меньше политики в программе, чем обычно. Однако откроемся с актуальных политических тем. Во-первых, расскажем о преследованиях со стороны милиции лидера молодежного московского отделения партии «Яблоко» Ильи Большакова. Расскажем о переговорах, которые генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел сегодня в Москве. Это первый визит генерального секретаря ООН в этой должности в Москву. Во второй половине часа темы чуть более разносторонние. Во-первых, о разработке школьной программы нравственной интернет-помощи, как ограничить доступ детей к вредным сайтам. В Петербурге возрождается рок-клуб. Вернется ли в музыку бунтарский дух былых времен? Тема формально не политическая, но к общественной ситуации в России имеет самое прямое отношение. Вот таковы основные темы в программе. Жду всех у радиоприемников в 20 часов 7 минут, как всегда.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» ведет его сегодня Виктор Резунков. Тема: 8 апреля отмечался в мире Международный день цыган. Сегодня Виктор Резунков беседует со специалистами по этой проблеме. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».